Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14:05 у микрофона Владимир Карпов. Вместе с вами следим за главными новостями дня сегодняшнего. Вот минут пять назад агентство ТАСС поделилось информацией. Минпромторг выявил поддержку зарубежными производителями товаров народного промысла, в том числе хохломы и гжели. Об этом рассказал министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров. Впрочем, об этом подробнее уже в новостях, а сейчас о других событиях. Накануне состоялась Генассамблея Организации Объединенных Наций. Там прозвучал ряд довольно ярких заявлений. Например, президент США Дональд Трамп рассмешил участников 73-й сессии Генассамблеи ООН. Дело в том, что свое выступление американский лидер начал с рассказа о том, как улучшилась жизнь в США после его прихода в Белый дом. Ну, и это вызвало смех в зале. Кроме этого, и там пытались запретить российской делегации употреблять слово «Крым». Кроме этого, президент Украины Петр Порошенко рассчитывает на отправку в Донецкий бассейн миротворческой миссии под эгидой ООН. Ну и с нами на связи Андроник Мигранян, профессор МГИМО. Андроник Мавсесович, здравствуйте.
Здравствуйте.
При всем при том, что ряд ярких заявлений на сессии прозвучал, все-таки возникает ощущение некоторой пустоты от Генассамблеи Организации Объединенных Наций. Не знаю, возможно, это только у меня, а вы что-то заметили действительно примечательное.
Ну, я думаю, что вряд ли можно было ожидать что-то такого прорывного, потому что многие вещи были проговорены до открытия Генассамблеи, поэтому основные американцы...
Сейчас попробуем связаться еще раз. Это был Андроник Мигранян, профессор МГИМО. Надеюсь, связь наладится и будет... уже возможность обсудить с Андроником Мавсесовичем те темы, которые звучали во время сессии Генассамблеи Организации Объединенных Наций. Пока у нас определенные неполадки, не знаю даже с чем связаны. Ну и еще из любопытного, что происходило на Генассамблее Организации Объединенных Наций, президент Украины Петр Порошенко, который участвует в сессии, ошибся дверью и зашел в расположение российской делегации. Украинский лидер шел на мероприятие высокого уровня, действия в поддержку миротворчества, однако перепутал дверь и оказался в помещении, отведенном под переговоры главы Министерства иностранных дел России Сергея Лаврова. Войдя в предбанник у переговорной, господин Порошенко огляделся, осознал, что он находится на российской территории, и покинул помещение. На вопросы российских СМИ он отказался, заявив, что все они фейк-ньюс. Ну и Сергей Лавров коротко прокомментировал появление Петра Порошенко. Ну, цитата здесь уже. «Наверное, с туалетом перепутал». Вот это было, это был комментарий главы Министерства иностранных дел Сергея Лаврова. Но сейчас к нам возвращается Андроник Мигранян, профессор МГИМО. Сейчас, надеюсь, со связью проблем уже не будет. Да, Андроник Мавсесович?
Да-да, что-то прерывало нас, видите.
Помехи, да. Помехи были, да. Так вот, возвращаемся к сессии, и можно ли вообще было чего-то от нее ожидать?
Нет, я думаю, что нет, я как раз, видимо, вы не услышали, я сказал, что многое потекло по накатанной, потому что, в принципе, позиции по многим вопросам заранее были известны, они были сформулированы или главами государства, или руководителями внешнеполитических ведомств, поэтому я думаю, что никто особых сюрпризов не ожидал.
Да, вот тогда смысл в проведении подобных мероприятий, я имею в виду Генассамблеи, вообще встречи в рамках Организации Объединенных Наций, как будто все это теряется, уже необходимости в таких встречах уже как будто бы и нет.
Но вы знаете, то, что вы говорите, это тоже является очень старой, что ли, вот жалобой очень многих. Вы же знаете, когда-то выдающийся политический деятель 20 века, один из выдающихся, Шарль де Голль, говорил, кого вообще волнует это дорогостоящее мурлыканье, которое происходит в Нью-Йорке. Так что, действительно, люди получают большие деньги, собираются, много всего обсуждают, но на самом деле очень редко бывают какие-то серьезные решения. Но это имеет свою историю. Но надо сказать, что ООН и Генассамблея – это место, ну, такой всемирный митинг, когда лидеры там разных стран иногда кричат о своих болях, о своих озабоченностях. Ну, это место для тусовки, это место обмена мнениями, и это одна из возможностей встретиться и действительно обменяться мнениями. Но не надо, например, Лаврову ездить сразу в 20-30 стран или, наоборот, принять у себя там 20-30. Если ты находишься в Нью-Йорке и в течение 2-3 дней, а может быть и недели, у тебя есть возможность фактически по всем мировым проблемам со всеми заинтересованными людьми поговорить. Так что здесь разные функции имеют подобного рода форумы, но многие функции, они вполне нормальные и вполне приемлемые. А то, чтобы ожидать каких-то прорывных вещей, ну, во-первых, конечно, не случайно Эрдоган говорил, что мир гораздо больше, чем 5 стран, имея в виду постоянных членов Совета Безопасности. Ну, об этом тоже давно ведутся разговоры, что, может быть, надо их членство, количество увеличить, постоянных членов. Ну, и постоянно говорят об этом. И, в общем-то, я думаю, что постоянные члены сами формально поддерживают эти идеи, а в реальности тоже не очень заинтересованы, чтобы расширить количество постоянных членов. Но есть, конечно, еще один аспект. Это, например, публично в одном месте многие лидеры разных стран проявляют как бы общее настроение мирового политического класса, что ли.
Хотел обратить внимание, про общее настроение, которое, ну, в штрихах, наверное, можно заметить. Ну, например, смех во время выступления Дональда Трампа.
Ну, этот смех, он такой очевидный. Дело в том, что Дональд Трамп, это странно, что он сказал, что он не ожидал такой реакции. Как раз такая реакция была вполне ожидаемо, потому что когда вы выступаете с таким самовосхвалением, ну, я бы сказал, даже когда вы бахвалитесь, да еще... Но дело в том, что Трамп вообще колоритный человек, он мне симпатичен, и мне кажется, что единственный недостаток, которого нет у него, это скромность. И второе, он, конечно, таких гротескных, но в грандиозных формулах представляет собственную жизнь и собственные действия. Ну, например, если у него встреча с кем-то, он говорит, грандиозная была встреча, фантастическая встреча, неважно с кем Чин Ином или там, я не знаю, с Путиным, или там с президентом Макроном. И если он говорит, что его администрация имеет успехи, то, конечно, он должен сказать, что в истории США ничего подобного не было и вряд ли будет когда-либо. Но эти вещи, конечно, вызывают смех, и это было нормально. Но я о другом, когда я сказал, что это выявляет определенная тенденция. Но вот если мы посмотрим, огромное количество руководителей самых разных стран высказались против произвола в международных отношениях и особенно в международных торговых отношениях. И очень многие выступили с осуждением, кто прямо называя США, кто и не называя США, но имея в виду политику США, что политика санкций, да и вот этот произвол в этой сфере, это вызывает очень серьезную озабоченность у многих государств. Это негативно отражается на международной торговле и, мало того, на общем состоянии мировой экономики. Поэтому очень многие выразили свое недовольство этим.
Ну, то есть вы на это обращаете внимание как на некую общую тенденцию. А к чему она может привести? К очередному громкому заявлению, не более пока?
Нет, это, я думаю, что со временем может привести. Ведь дело в том, что есть такой серьезный дисбаланс сегодня в мире. США все еще достаточно сильные, чтобы самостоятельно и произвольно принимать какие-то решения, но они недостаточно сильны, чтобы доминировать и заставить всех остальных подчиниться их решениям. Со временем может образоваться, конечно, союз государств, недовольных вот произволом одного государства или стремлением этого государства к доминированию. И вот такой союз может оказаться вполне достаточным, чтобы уравновесить вот в меру, не в меру, скажем, США разошлись не в меру, и чтобы их поставить под контроль или, по крайней мере, чтобы создать некий контрбаланс для действия вот этого центра силы, которая пытается быть доминирующей. Вот к чему со временем такие вещи могут привести.
Но пока на это смотрим это как будет, на некую тенденцию, да.
Но она, конечно, будет. Уже есть очень серьезный союз по многим вопросам между Россией и Китаем. Вот сегодня по поводу Ирана идет договоренность между пятеркой, Китаем, Россией и тремя европейскими странами, которые были участниками сделки, ядерной сделки с Ираном, США и Иран, чтобы они выработали механизмы, чтобы обойти запреты США или санкции США в случае, если они будут продолжать торговлю с Ираном. Вот об этом сегодня уже были разговоры, что вырабатывается механизм бартерных сделок. Если деньги вы не используете доллары, то против вас, собственно, у американцев нет и основания применить какие-то санкции. Я думаю, что все больше и больше сейчас люди думают о том, как бы избавиться от долларовых,
долларовой зависимости.
Да, и поэтому, и создавать альтернативные системы перевода денег для того, чтобы собственные экономики обезопасить от возможных произвольных санкций со стороны США. Так что эти вещи медленно, не очень быстро, но дают результаты.
Спасибо. Это был Андроник Мигранян, профессор МГИМО. Мы сейчас на мгновение расстанемся, а после пойдем дальше.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Следствие вышло с инициативой об изменении меры пресечения для сестер Марии, Кристины и Ангелины Хачатурян, которые обвиняются в убийстве отца. Об этом сообщило агентство «Москва». В Басманный суд поступили ходатайства следственных органов об изменении меры пресечения в виде заключения под стражу на запрет определенных действий на срок до 28 декабря 2018 года в отношении обвиняемых Хачатурян, сообщила пресс-секретарь Басманного районного суда столицы Юнона Царева. Ранее одну из трех сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве собственного отца Михаила, перевели в психиатрическую лечебницу при СИЗО номер 2 города Москвы. Напомню, тело 57-летнего Михаила Хачатуряна со множеством колото-резанных ранений шеи и груди было обнаружено 27 июля в межквартирном холле дома на Алтуфьевском шоссе в Москве. Трем его дочерям в возрасте 17, 18 и 19 лет было предъявлено обвинение в убийстве группы лиц по предварительному сговору. С нами на связи сейчас Ева Меркачева, заместитель председателя общественной наблюдательной комиссии города Москвы, член общественного совета ФСИН России. Ева, здравствуйте.
Здравствуйте. Здравствуйте.
Как объясняете сегодняшнее ходатайство следствия?
Вы знаете, вообще защита дала доказать, что девушки не опасны, и что вот то, что они совершили, все-таки была вынужденная мера, потому что они за последние дни собрали такое количество неопровержимых доказательств, они нашли новых свидетелей, в числе этих свидетелей одноклассники, а также люди, которые просто вот сталкивались буквально на несколько часов с Михаилом Хачатуряном и уже понимали, что их жизнь будет другой, настолько вот он проявлял к ним агрессию и вообще вел себя неадекватно. Все эти доказательства группе характеризовали вообще девчонок как жертв однозначно. И также доказывали, что они, в общем-то, обществу нашему не могут причинить никакого вреда. Соответственно, содержать их в изоляции нет никакого смысла. Изначально адвокаты всех трех девочек просили, чтобы их привели под домашний арест. Они уже, кстати, подготовили документы, нашли три квартиры, где бы жили, потому что предполагалось, что девочки будут жить отдельно друг от друга.
А предполагалось или нужно, чтобы они жили отдельно?
Ну, поскольку по отношению к каждой из них выступают с отдельным ходатайством, то нужно было, чтобы все-таки у них было разное место жительства. То есть это, соответственно, разные люди, проходящие по одному и тому же делу. Они, получается, сообщники. Никогда сообщники не могут быть даже в одной камере. И замечу, что в СИЗО-6, где они оказались все троем, с самого начала они были разбросаны по этажам даже. Вот. И, собственно, вот защита просила домашний арест. Но следствие пошло дальше этого, оно оказалось более щедрым, скажем так, и в итоге вот оно выступило с таким предложением перед судом, чтобы девчонок отпустить, причем в качестве меры пресечения предложили достаточно новую, инновационную. Буквально в апреле этого года был подписан закон президентом, в котором вводилась вот эта мера пресечения, она звучит как запрет на определенные действия. И вот следствие просит, чтобы меру пресечения в виде заключения под стражу заменили на запрет на определенные действия. Пока еще неизвестно, что это будут за определенные действия. Я полагаю, что, скорее всего, все-таки нельзя будет жить вместе и встречаться вместе, и общаться, соответственно, друг с другом. Вот, видимо, вот этот запрет ляжет в основу. Но сам факт того, что следствие выступает с этим, означает, что прокуратура тоже будет согласна наверняка. И если только у судьи не будет какого-то особого мнения, девчонок с долей вероятности 99% завтра выпустят на свободу. Вот. Поэтому стоит только порадоваться за них, за то, что вот все вот так заканчивается пока благополучно. Понятно, что это еще финал только первой части трагедии. Будет еще суд по существу. Но мы очень-очень надеемся, что и суд учтет потом все эти обстоятельства.
У вас, как у заместителя председателя общественной наблюдательной комиссии, члена общественного совета ФСИН, вообще какие-то замечания возникали по поводу их содержания?
Вы знаете, я сколько раз навещала их, нет, у меня никаких вопросов не было. Буквально вчера я видела среднюю, она на спецблоке содержится. Мы с ней долго разговаривали, вот я по-всячески ее пыталась разговорить, спросить, ну, чего не хватает, чего бы можно улучшить. Она всем довольна, сказала, что все нормально, все отлично. А младшая, конечно же, находится по сравнению с двумя остальными в более тяжелых условиях, потому что психиатрическая больница Бутырки – это особое место, так называемый кошкин дом, где, в принципе, очень мрачно, поскольку там люди находятся либо действительно сумасшедшие, либо те, кто с попытками суицида, членовредительства, ну, в общем, такие не совсем адекватные. А с ней в камере была женщина, которая мне показалась, хоть и не агрессивная, но достаточно тяжелая психологически. И, соответственно, Марии, наверное, с ней не очень легко приходится. Плюс там камера такая, она вся такая ветхая, знаете, там давно не было ничего на стенах покрашено. Ну, в общем, вот атмосфера, конечно, вот, в которой Маша находится, младшая, она меня, честно говоря, не порадовала. Вот, что касается всех остальных, там будет дело гораздо лучше. И, кстати, когда Маша была в СИЗО номер 6, она находилась вообще в камере для несовершеннолетних, где все было в рисунках, в звездочках, в картинках каких-то. Они там делали поделки бесконечно, у них был большой телевизор жидкокристаллический. То есть там вот все было классно. А вот в психушке Бутырки ей тяжело. И тут ничего не поделаешь, кроме как, наверное, ходатайствовать, чтобы ее поскорее оттуда выпустили. Но, опять же, говорю, решение завтра будет. Я полагаю, что оно коснется и ее. Хотя по отношению младшей как раз были сомнения. Почему? Потому что экспертиза показала, что она была невменяемая, соответственно, нуждается в лечении. Так вот, какого рода лечения ей могут назначить? Если стационар, то ее просто могут выпустить из зала суда, тут же забрать и увезти, например, в чеховскую психбольницу закрытого типа, где лечат. Но вот мы с адвокатами разговаривали, я вот есть источники от следствия. В общем, есть надежда, что все-таки ее на амбулаторное лечение отпустят. Никто не спорит с тем, что ей нужна такая терапия. Она сама признает, у нее бессонница, вот ее мучают кошмары. Но это не тот случай, когда человека нужно закрыть обязательно. Вот в этой вот ужасной психушке, вот, которая у нас есть, к сожалению, вот весь этот институт закрытых психиатрических клиник, он достаточно такой печальный. Будем надеяться, что ее отпустят вместе со всеми, и все трое выйдут на свободу. Просто Маша отдельно пройдет еще лечение.
Обращаю внимание, что вы выступаете не просто как член наблюдательной комиссии, не как сторонний наблюдатель за происходящим, а фактически как адвокат.
Ну, вы знаете, может быть, занимая позицию защиты девочек, я, может быть, немножечко не права, но в данном случае я выступаю еще как правозащитник. И мы всегда на стороне тех, кто оказался за решеткой, особенно если считаем, что преступление, которое они совершили, это была некая вынужденная мера. Понимаете, я всегда особенно защищаю женщин и тем более детей. Все три девочки для меня, они дети. И я, в принципе, считаю, что женщины идут на преступление чаще всего, потому что их подтолкнули к этому мужчины. Ну а когда преступление совершают дети, девочки, то это вообще особая ситуация. И общество, в первую очередь, должно постараться найти объяснение мотивам, почему они так поступили, и помочь им.
То, что следствие выходит с подобным предложением к суду назначить вот такую меру ограничения, инновационную, как вы ее называете, это да. Косвенное свидетельство того, что, скорее всего, приговор будет оправдательным, или я ошибаюсь?
Вы знаете, приговор это ведь выносит не следствие, а суд. И это будет отдельная процедура. Поэтому следствие предоставит вот комплекс всех материалов, которые сумеет собрать за все это время. А судья уже будет решать. И мы не знаем, каким будет вердикт. Суд присяжных девочкам не полагается. Вот, будет обычный, соответственно, суд. Поэтому здесь все исключительно на откуп судье. Наверное, общественное мнение, которое вот за последние месяцы формировалось, оно в пользу девочек все-таки. И может быть, судья поймет, особенно если судья сам родитель, у него есть тоже дети. Может быть, он подумает о том, как произошло так, что дети совершили такое страшное преступление, не виноваты ли в этом в первую очередь взрослые, но особенно те, кто были рядом. Знаете, когда я общалась с девочками, я задавала им массу вопросов, как так получилось, что в школе не замечали вот трагедии, да, что вот истязает их отец, как не замечали психологи. А девочки мне отвечали все время, и картина из их ответов выстраивалась такая, что никому до них не было никакого дела. И даже вот одна девочка говорила, они когда заполняли психологический тест в школе, по ее мнению, по этому тесту можно было понять, что папа ее бьет. Вот она так считала, что-то она всячески сигналы какие-то пыталась донести.
Намекала.
Но эти тесты, да, намекала, но эти тесты никто не проверял. Когда девочки не приходили в школу, никто не бил тревогу по этому поводу. Но стоило только отцу появиться, там, начать кричать, их допустили до госэкзаменов вот с этими ужасными пропусками, когда они там месяцами не появлялись. О чем это говорит? Вот опять о том, что система, к сожалению, была не на стороне девочек изначально, и она допустила, чтобы они совершили это преступление вот уже в крайнем случае.
Ну, и уже уточнение к вам, как к человеку, который наблюдает за тем, как содержатся заключенные. Вот этот запрет определенных действий, инновационная мера ограничения свободы, это часто применяется у нас вот после апреля?
Ну, вы знаете, очень редко, вот, но сама мера по себе очень интересная. Почему? Потому что вот и до этого были возможности наложить какие-то ограничения. Но в каких-то было случаях, когда назначают домашний арест, да, или подписку о невыезде, и в дополнение, как бы вдогонку к ним, говорили, что вот и плюс вот такие-то ограничения, например, там, не знаю, там не посещать клубы, рестораны, там, не отходить от дома вот дальше, чем на 100 метров. Ну и масса всяких ограничений, там не навещать друзей, не пускать к себе друзей в квартиру, куча всего. Но это все-таки была как дополнительная мера, как главный, либо домашний арест, либо подписка о невыезде. А в данном случае вот эта мера сама по себе, она самодостаточна. То есть запрет на определенные действия – это уже есть мера пресечения. Соответственно, девчонки не под домашним арестом и не под подпиской. Они могут перемещаться свободно, передвигаться, да, может быть, даже покидать пределы Москвы. Вот, но при этом будет вот четко прописано, что они делать не должны ни в каком случае. Мне кажется, это очень здорово. Ну, вообще хорошо, когда альтернативные меры начинают суды пробовать. Тем более, что все, что направлено на гуманность, а в данном случае я не сомневаюсь, что это гуманная мера, оно, конечно же, характеризует положительно вот, всякие изменения в нашей стране.
То есть запрет определенных действий, как вот такая одиночная мера ограничения свободы, она вот на вашей практике встречается впервые, вот отдельно?
Вот. Вы знаете, я лично не помню, но, наверное, суды просто, смотрите, в апреле был подписан документ, пока стали там разбираться, пока дошло это до судов, пока они начали думать, кому можно применить, кому нельзя, подстраховывались. Вот я думаю, что летом стали первые только такие заключенные появляться, но вот поскольку не было, наверное, громких случаев, до нас не доходили известия о том, что на кого-то вот наложили такой запрет в качестве именно меры пресечения, повторюсь.
Спасибо. Это была Ева Меркачева, заместитель председателя общественной наблюдательной комиссии города Москвы, член общественного совета ФСИН России о ходатайстве следствия еще раз напомню, как это называется, изменить меру пресечения в виде заключения под стражу на запрет определенных действий для сестер Хачатурян. Сейчас новости.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
14:35 у микрофона Владимир Карпов. Вместе с вами следим за главными новостями дня сегодняшнего. Ну, с памяткой срочно. Агентство ТАСС сообщает, компромисса по вопросу развертывания миротворческой миссии в Донбассе нет. Это заявление пресс-секретаря президента Российской Федерации Дмитрия Пескова. Опять же, подчеркну, это с пометкой срочно публикует агентство ТАСС в эти секунды. Но сейчас о других новостях. Секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев заявил, что в Афганистане может повториться сирийский сценарий. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря Патрушева Евгения Аношина. Сегодня можно говорить об опасности повторения данного, то есть сирийского сценария на территории Афганистана, сказал Патрушев в Тегеране, где проходят многосторонние консультации по урегулированию ситуации в Афганистане. По мнению Патрушева, одним из аспектов деградации обстановки в Афганистане является деятельность международной террористической группировки «Исламское государство». Организация, напомню, запрещена в России. Он напомнил, что в 2014 году многим казалось, что боевики ИГ не оказывают большого влияния на ситуацию в Сирии. Потом мнение изменилось. С нами на связи сейчас Дмитрий Верхотуров, эксперт Центра изучения современного Афганистана. Дмитрий Николаевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Как воспринимать подобного рода заявления?
Ну, в принципе, для тех, кто давно следит за ситуацией в Афганистане, тут нет ничего особо нового. Вот, скорее всего, действительно, ситуация в Афганистане будет походить на ситуацию в Сирии, если не прямо сейчас, а через некоторое время. То есть центральное правительство, скажем, там какое-то некоторое количество боевиков различных принадлежностей, как враждебных, так и союзных этому правительству. В общем, такая вот мешанина.
То есть там действительно ситуация, ну, мягко говоря, сложная.
Ну да, она сложная, она, в принципе, как сказать, за последнее время проще не стала. И, в общем говоря, ну да, вероятно, вот ее можно сравнивать с сирийской.
Можно ли говорить о том, что там назрела необходимость проведения операции, схожей с той, которая была проведена в Сирии?
Ну, в принципе, такую операцию стоило проводить еще несколько лет назад. Вот, в принципе, ее можно провести и сейчас. То есть нельзя говорить, что ситуация назрела. Она, в принципе, давно была необходима. Другое дело, что я, в общем, не считаю, что вот такая крупномасштабная операция, она приведет к какому-то серьезному успеху. То есть она может быть проведена, скажем так, она может быть, но она должна быть в только одной из фаз более, скажем так, долговременной кампании по ликвидации вот этих вот террористических движений.
Если проводить параллели, вот есть Сирийская Арабская Республика, где была ослабевшая, но все-таки оставалась центральная власть, президент Башар Асад. Можно ли сравнивать то, что было в Сирийской Арабской Республике, с тем, что сейчас в Афганистане?
Ну, в принципе, нынешнее афганское правительство, оно тоже довольно крепкое и сильное, вот, и оно обладает за счет полуамериканской помощи довольно серьезными ресурсами, ее поддерживает часть населения. То есть здесь, конечно, можно провести параллель. Вот, я не считаю афганское правительство настолько слабым, что оно готово пасть. Другое дело, что боевики тоже достаточно сильны, у них крепкая поддержка, и они, в общем говоря, имеют большой боевой опыт.
А поддержка боевиков, она откуда идет, за счет чего?
Ну, дело в том, что ряд регионов Афганистана, они, собственно говоря, находились либо под прямым, либо под таким, скажем, периодическим контролем боевиков, и там, в общем говоря, вот поддержка центрального правительства просто не успела появиться, не успела укрепиться. То есть часть Афганистана фактически не подчинялась Кабулу, и там, соответственно, население, оно добровольно или вынуждено, оно вынуждено было поддерживало боевиков.
Но если мы вспомним Сирийскую Арабскую Республику, то там была материальная подпитка у различного рода формирований за счет внутренних ресурсов, я имею в виду сирийской нефти, за счет внешней поддержки. Вот что касается материальной базы для формирований в Афганистане, она на базе чего формируется?
Ну, в сущности, те же самые, то есть внутренние источники, в основном опий, там налоги с населения, там какие-то, скажем, другие поступления и внешняя поддержка, то есть все-таки все еще есть люди, которые жертвуют им, как-то финансируют из своих соображений. Но это довольно темный вопрос, потому что вот мне не попадались какие-то подробные сведения о, скажем так, о том же внешнем финансировании, скажем, талибов и ИГИЛ в Афганистане.
талибы и ИГИЛ, они конфликтуют друг с другом в Афганистане, или они скорее здесь союзниками выступают?
Это очень трудно сказать, потому что есть факты, которые свидетельствуют о конфликте, есть факты, которые свидетельствуют о союзе. И вот в каком точно положении по отношению друг к другу находится, действительно очень затруднительно так подвести.
Ну,
поэтому,
и...
скажем, да. я все-таки больше склоняюсь к тому, что они в данном положении больше союзники, чем враги, хотя, конечно, у них есть расхождение в целях и есть, скажем так, предмет для соперничества.
За что ведется борьба?
Ну, в данном случае за политическое доминирование на вот этом фланге.
На фланге или опять идет разговор, или, я не знаю, ну, какая-то цель фланги. Построения какого-то масштабного государства?
Я имею в виду фланг, то есть вот если мы возьмем все политические симпатии в Афганистане, которые только существуют, то они вот занимают исламистский фланг, условно говоря, и вот как раз Талибан и ИГИЛ занимают самое крайнее положение на этом фланге. Вот, и, соответственно, вот за этих сторонников как раз ведется борьба и соперничество между, скажем так, руководством этих двух движений. Вот.
Да.
У них, конечно, есть цели построения исламского государства, но, в общем, пока что они довольно далеко от нее.
Я специально для Роскомнадзора сейчас просто напомню, что ИГИЛ, исламское государство, это террористические организации, деятельность которых запрещена на территории Российской Федерации. Теперь можем идти дальше. И довольно любопытный момент, почему ситуация в Афганистане обсуждается сейчас в Иране, то бишь в Тегеране.
Ну, в данном случае Иран всегда имел достаточно большое влияние на ситуацию в Афганистане, причем не только на западе Афганистана, там среди шиитов, но и в частности на многие... скажем так, группировки маджахедов еще там во времена афганской войны, и даже сейчас на многие группировки талибов. Вот, поэтому, соответственно, вот использовать этот иранский ресурс вполне рациональная мера, тем более, что вот у Ирана есть собственные интересы в урегулировании ситуации в Афганистане.
Угрожает ли ситуация в Афганистане сейчас Российской Федерации, или об этом говорить рано?
Ну, в данном случае она не угрожает, вот, но она, конечно, требует внимания и определенного вмешательства.
Что касается наших среднеазиатских соседей?
Ну, в данном случае это Таджикистан, Кыргызстан, то есть наиболее такие уязвимы к атакам, вторжению или инфильтрации боевиков, или, скажем так, распространения исламской идеологии. Вот, в первую очередь, Таджикистан, конечно. Вот, поэтому, соответственно, эта ситуация требует вмешательства и определенного внимания к ней.
Каким может быть вмешательство, если центральная власть, ну, по сути, контролирует Соединенными Штатами Америки? Как это может выглядеть?
Ну, если говорить уж совсем прямо и откровенно, то, в сущности, у российской политики есть только сейчас увещевание. То есть мы можем уговаривать, скажем, там, афганское правительство или различных там его партнеров в том, что надо, там, скажем, усиливать борьбу с террористами, предлагать какие-то свои методы, предлагать там различную консультационную помощь. Там иногда помощь оружием, боеприпасами, как-то время от времени делается. То есть примерно так. Вот. Другое дело, что если ситуация будет выходить совсем уж из-под контроля, у нас тоже есть вариант, что мы можем просто нанести там серию ракетных ударов по базам террористов в Афганистане, тех же талибов или ИГИЛовцев. Вот эти базы все прекрасно известны, они часто находятся в тех же самых местах, что и базы маджахедов во время афганской войны. Поэтому мы их можем уничтожить и, соответственно, на некоторое время их ослабить.
Почему они не уничтожены до сих пор? То, что сейчас происходит в Афганистане, устраивает всех?
Ну, в данном случае, скажем, американцев больше устраивает, чем не устраивает, потому что при наличии, скажем, боевиков, при наличии тех же талибов или ИГИЛовцев, у афганского правительства нет выбора, кроме как держаться про американского курса. Ну, это такой политический цинизм. Вот. А почему, скажем, они не уничтожены той же России? Ну, знаете, это все-таки довольно рискованный шаг, который, несомненно, приведет к осложнению отношений с теми же американцами, и на него просто, к нему нужно прибегать в крайнем случае, то есть когда уже других методов нету.
Ну и я просто помню, что в прошлом году были официальные делегации из Афганистана в Россию, и разговоры о необходимости поддержки центральной власти Афганистана, разговоры о возможном вмешательстве России в дела, которые в дела в Афганистане. Сейчас эти разговоры как будто бы или поутихли, или прекратились вовсе. Вот здесь линия взаимодействия, она какая-то наблюдается до сих пор?
Ну, в данном случае они, конечно, действительно поутихли, главным образом потому, что в Москве наконец осознали, что, в общем, российские рычаги воздействия на Афганистан, они очень слабы, и мы фактически мало что можем сделать. Поэтому, да, как тут разговор об этом поутихли. Вот, ну, в данном случае вот все равно, поскольку ситуация, она представляет для нас интерес, ну, такая есть выжидательная позиция. То есть, там, если она будет, скажем так, меняться, ухудшаться, то мы в любом случае там скажем советское слово. То есть, примерно так можно обрисовать обстановку.
Я имею в виду сами официальные делегации из Афганистана. Там центральная власть пыталась сменить вектор или заручиться поддержкой России для того, чтобы иметь возможность сменить вектор и не так зависеть от Соединенных Штатов Америки. Они-то для чего вот эти визиты совершали?
Нет, они не хотели сменить вектор. Они в данном случае, видимо, как говорится, несколько расширяли пространство для этого политического маневра. Ну, плюс все-таки с Россией есть довольно активные торговые связи, это тоже об этом нужно помнить. Плюс есть все-таки в России довольно влиятельная в Афганистане афганская диаспора, которую тоже нужно, скажем, им держать в голове.
Спасибо. Это был Дмитрий Верхотуров, эксперт Центра изучения современного Афганистана. Заявление секретаря Совета Безопасности России Николая Патрушева, который заявил, что в Афганистане может повториться сирийский сценарий. Может повториться. Ситуация там действительно напряженная, но пока Россия лишь наблюдает за происходящим.
Слушать. Думать, знать, говорит Москва, 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Российское министерство культуры искусственно ужесточает возрастные рейтинги для иностранных фильмов и делает послабления для отечественных картин. Это стало одной из мер протекционизма на российском кинорынке. Такой вывод можно сделать из исследования «Ключевые тренды российского кино», посвященного развитию отечественной киноиндустрии в 2013-2017 годах. Документ подготовила и опубликовала компания «Нева Фильм Ресерч». С 2015 года иностранные ленты попадают в категорию 16+ и 18+, гораздо чаще, чем российские. 77% всех зарубежных релизов получают рекомендации для старших возрастных групп. В то же время почти половина отечественных релизов по решению Министерства культуры оказывается рекомендована к просмотру зрителями младших возрастов, что естественным образом влияет на размер потенциальной аудитории, отмечено в докладе. Среди других мер протекционизма «Нева Фильм Ресерч» называет регулирование дат релиза, развитие кинокомиссий и фискальных стимулов, расширение сети кинотеатров, обязанных демонстрировать не менее 50% сеансов отечественного кино, ужесточение методов борьбы с пиратством в сети. Протекционизм Минкульта становится поводом для жарких дискуссий. Напомню, в сентябре этого года ведомство заявило, что хочет ограничить число показов иностранных лент в кинотеатрах. По сведениям РБК, в планах чиновников также отодвинуть с новогодних праздников часть потенциально прибыльных зарубежных премьер. В начале января Минкульт за день до релиза перенес дату выхода в прокат британского фильма «Приключения Паддингтона 2». А теперь, внимание, вопрос к аудитории. А вы когда собираетесь в кино, когда собираетесь с детьми, например, в кино, часто ли смотрите на то, какой возраст рекомендован для просмотра этой картины? Я запущу голосование. Давайте так, 134-21-35. Для вас это принципиально важно, и вы смотрите на возрастные ограничения. Это 134-21-35. И для вас это вообще не имеет никакого значения. Это 134-21-36. 134-21-36. Никакого значения это для вас не имеет. Ну и с нами на связи Мария Безрук, кинокритик, продюсер, член Союза кинематографистов России. Мария, здравствуйте.
Здравствуйте, Владимир. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
Известно ли вам было о том, что Минкульт таким образом защищает российское кинопроизводство, искусственно завышая возрастной ценз для иностранных картин?
Ну, дело в том, что протекционистских мер вот в таком уродливом виде существует масса. И в том числе, да, завышение бесспорное возрастного ценза. Вот я только что буквально посмотрела замечательную совершенно картину «Тайна дома с часами», зарубежную, блистательное кино, которое совершенно спокойно могло получить рейтинг 6+. Это очень хорошее, семейное, в том числе детское кино о детях, которым еще нет 12 лет. И поэтому мне совершенно непонятно, почему у этого фильма такой рейтинг. Это, к сожалению, отсекает априори огромное количество аудитории, которая могла бы на этот фильм сходить вместе с детьми. Во-вторых, на сегодняшний день вновь пошла муссированная атака в отношении квот, и больше всего не хотелось, чтобы столь примитивными методами Министерство культуры помогало российскому кинематографу, потому что Министерство культуры в первую очередь должно обеспечивать условия для проката российского кино. Должны быть государственные сети кинотеатральные, которые ставят в репертуар российские фильмы, в том числе авторские фильмы ограниченного проката, и занимаются их продвижением. Вот как бы основные меры, которые должно было бы предпринимать Министерство культуры. Ну и, конечно же, самый чудовищный инструмент, который существует на сегодняшний день, это прокатное удостоверение и возможность Министерства культуры искусственным образом раздвигать релизы, в том числе, конечно, зарубежные, ради отдельных русских картин. Ну, мы знаем, как это было сделано в фильме «Движение вверх». Вот, все помнят прекрасную историю с Паддингтоном, весь этот скандал. Вот подобного рода методы, они, к сожалению, не привлекут внимание к русскому кино, но при этом кинотеатры могут потерять огромное количество людей, которые, в принципе, на сегодняшний день пока еще имеют привычку в кино ходить. Я думаю, что лет через 10 с таким подходом наши кинотеатры закроются, потому что ни для кого не секрет, что львиную долю своего зрителя кинотеатры в любом случае получают иностранные фильмы. Поэтому квотирование, если должно быть, то очень разумным, очень мягким, с определенными оговорками. Возрастной ценз должен быть реальным, чтобы прекрасные зарубежные фильмы, рассчитанные на семейную аудиторию, могли собирать, чтобы кинотеатры, зарабатывая на западном продукте, могли себе позволить в определенные слоты ставить и русские фильмы тоже, которые, возможно, не зарабатывают или зарабатывают недостаточно, но у которых сегодня практически нет возможности выходить на большие экраны.
Мария, да, хотел бы уточнить. Вы критикуете протекционистскую политику Министерства культуры, но, как показывают исследования, российские фильмы зарабатывают все большую и большую кассу, и как будто бы это работает.
Это все миф. Отдельно взятые российские фильмы, имеющие колоссальный государственный ресурс, имеющие колоссальную канальную поддержку, опять же, благодаря государственному ресурсу и благодаря тому, что Министерство культуры, в свою очередь, обеспечивает комфортную ситуацию для проката, эти отдельно взятые фильмы действительно зарабатывают хорошо. Но вы можете много назвать русских фильмов, которые в прокате окупились и заработали. Их единицы. Вам одной руки не хватит, чтобы их пересчитать. При этом у нас есть десятки фильмов, которые проваливаются в прокате с точки зрения бизнеса, а некоторые вообще до большого экрана не доходят. Вот у меня в кинотеатре «Победа» в Москве есть киноклуб на Пролетарке. Раз в неделю я там показываю авторское кино, которое вообще не выходит в прокат. И таких фильмов десятки просто лежат дома у людей на полках. Эта ситуация совершенно ненормальная, и решать ее должно как раз Министерство культуры. Потому что многие фильмы авторские делаются на государственные деньги, невозвратные посредством Министерства культуры. И то, что Министерство культуры зачастую не интересует судьба фильмов, которые оно из наших с вами денег финансирует, вот это, на мой взгляд, просто какой-то нонсенс.
Вот эти фильмы, которые вы сейчас упомянули, авторское российское кино, они, на ваш взгляд, они в принципе могут выстрелить в наших кинотеатрах? Или вы это говорите просто вот для того, чтобы они не залеживались на полках?
Я это говорю для того, чтобы у российского зрителя было представление о том, что в России кино существует. И не только блокбастерное, точечное. Дело в том, что зритель, который вот в частности приходит ко мне в киноклуб, он, в принципе, с кино ходить перестал. Это колоссальная аудитория. Это люди старше 40 лет, как правило, женщины. Огромное количество пенсионеров привела реклама на фильм «Движение вверх». И я вас уверяю, что очень многие как раз фильмы фестивального направления людям пенсионного возраста близки и понятны. Но эта аудитория просто не ходит в кинотеатры. Не существует инструментария, чтобы приглашать эту аудиторию в кинотеатры. А то, что помимо «Движения вверх» и «Льда» еще пару-тройку десятков русских фильмов спокойно могли бы заработать при грамотном подходе, при хорошей росписи, при соответствующей рекламе, которую должно брать на себя в случае финансирования фильма государство. Если государство финансирует картину, ее производство, но оно тогда несет ответственность за результат и должно оплачивать продвижение этого фильма, чтобы оно выходило на экраны, чтобы люди знали о том, что этот фильм есть. Часто русские фильмы не собирают по одной причине. Эти фильмы либо ставятся в очень неудобные слоты и расписываются малой росписью, либо рекламы нет никакой, люди просто не знают о том, что этот фильм существует.
Спасибо. Это была Мария Безрук, кинокритик, продюсер, член Союза кинематографистов России. Ее суждение по поводу искусственного завышения, да, вообще по поводу протекционистских мер Министерства культуры Российской Федерации. Я напомню, что у нас идет голосование. Да, вы обращаете внимание на какие, на то, какие возрастные ограничения стоят. Это 134, 21, 35. Для вас это принципиально важно. Нет, вы их не замечаете. Для вас это вообще не критерий, идти с детьми или не идти. Это 134, 21, 36. Ну и 413 абсолютно справедливо пишет при мне: на Дэдпул кассир продавала билет парням 13 и 14 лет без проблем, пишет 413. И это далеко не редкость, когда на такие довольно спорные фильмы вы приходите, садитесь в кинотеатре и замечаете вокруг себя множество детей, которые пришли с родителями, а то зачастую и без них. Ну и еще из комментариев, которые поступали: что значит авторское кино, которое только автору интересно, видимо? Это почтальон Стечкин пишет. При этом 390 на 100% согласен с Марией Безрук. Наши кинотеатры, по-моему, больше на попкорне зарабатывают, пишет Григорий из Санкт-Петербурга. И на попкорне тоже зарабатывает. Ну и приму несколько телефонных комментариев. Напомню, как можно с нами взаимодействовать. Телефон прямого эфира 7373948. СМС плюс 7925888948. И работает наш телеграм «Говорит МСК Бот». Мих при этом обвиняет Марию в том, что она лоббист интересов Голливуда. А, в общем, протекционистская деятельность Министерства культуры Российской Федерации, которая таким образом высвобождает вот бы время, пространство для российских картин или некоторых российских картин, так будет корректнее, вызывает споры, и эти споры не угасают, они продолжаются. Ну, давайте выслушаем Вайса. Да, Вайс, приветствую.
Да, здравствуйте, Владимир. Ну, я согласен, прежде всего, с экспертом, который в яркой форме осветил, сколько у нас на самом деле фильмов, но она ошиблась, что не хватит пальца одной руки, на самом деле будет мало пальцев одной руки. Вернее, будет много пальцев одной руки. Но моего сына не затащит за взятку. Все эти трансформеры, хищники надоели, а о российском кино я вообще не говорю. Тем более, поверьте мне, если их убрать кинотеатры из развлекательно-торговых комплексов, у нас кино вообще просядет, независимо от того, какие у нас так называемые в кавычках светила Голливуда снимают его. Вы помните, наверное, перестроечные годы?
Так зачем их убирать-то тогда из торгово-развлекательных
центров? Нет, я имею в виду, если убрать, на чем рейтинг этих кинозалов держится, в том числе и детских, и взрослых фильмов. Я последний раз был, в любом случае, дети за руку тех родителей, но это дети возрастной группы 6-8 лет, и поэтому там залы не то, что на треть не заполнены, даже 15 человек от силы вместе с детьми. Вот, и поэтому я помню вот перестроечные годы, когда нам такие светило, как Никита Михалков говорил, что мы затмим Голливуд, к нам будут приезжать звезды Голливуда, дайте нам свободное плавание. На самом деле государство действительно следит не только за рентабельностью, но и то, что снимает. Хотя дает деньги не в виде субсидий и дотаций, а субвенций, но тем не менее, порой старается возвратить эти деньги, если проект оказался неудачным. Но, тем не менее, у нас на самом деле крах продолжается уже не первые 10 лет.
Спасибо, это был Вайс. Ну, еще Вадя пишет, что очень много детей на фильмах 18+. Это бесит, так как они мешают, а за возрастом никто не следит. На русские фильмы в жизни не пойду, пишет Вадя. Ну, вы попробуйте, вдруг понравится, Вадя. Некоторые фильмы действительно достойны внимания. Я не обязательно про кассовое кино, я про те фильмы, которые появляются, в том числе авторское, о которых упоминала Мария Безрук. Но и голосование продолжается. 134, 21, 35. Да, вы смотрите на возрастные ограничения и тогда принимаете решение, идти с ребенком на фильм или нет. Это 134, 21, 35. Для вас это вообще не критерий. Это 134, 21, 36. Мало ли, какие возрастные ограничения поставили. Ну, по поводу этих возрастных ограничений тоже, напомню, было множество споров и дискуссий, но это было несколько лет назад. Сейчас с этим вроде как все смирились, но, с другой стороны, как будто бы и не замечают. Я сейчас уже буду останавливать голосование, подводить итог. Результат получается следующий. 20% наших слушателей, да, смотрят на возрастные ограничения, даже вот здесь уже коррекция произошла, 17% смотрят на возрастные ограничения, 83% вообще на это не обращают внимания, это для них не критерий. Как эти возрастные ограничения работают? Кому они нужны? Большой вопрос. Ну и спасибо, пишет. Любой фильм достоин одного просмотра. На русский обычно не хожу. Но Гоголь исключение, пишет. Спасибо. Ну и Григорий. У нас периодически школьников вместо уроков в кино гоняют. Это такие наблюдения от Григория из Санкт-Петербурга. Таковы были комментарии наших слушателей, таково было голосование. Мне остается только быстро упомянуть, что там происходит на московских дорогах. Сейчас загруженность оценивается в 5 баллов, то есть довольно плотно рабочее движение в столице. Главное затруднение, это, пожалуй, что на Московской кольцевой автодороге на юго-востоке, там протяженная пробка, но и на, это на внутренней стороне, и на внешней стороне на северо-западе. Имейте это в виду, там множество и аварий, и дорожных работ, но и внутренняя сторона там же, на западе, северо-западе тоже притормаживает. Сейчас 15 часов новости.